Сегодняшняя наша глава, точнее, две главы на этой неделе, мы читаем глава Ахарей к Доши. Глава Ахарей состоит из двух частей, и первая часть нашей главы занимается рассказом и законами о Йом-Кипуре, о служении, которое должен был вести Аарон в храме, в Мишкане, и, соответственно, в будущем на все поколения это служение должен был вести первосвященник. Начинается наша глава со вступления, которое связывает Йом-Кипур с предыдущей историей в Торе, конкретно со смертью двух сыновей Аарона. И, соответственно, эта связь сама по себе устанавливает нам некоторую идею Йом-Кипура и того, что говорится в начале нашей главы по отношению о входе Аарона в святая святых. «И говорил Всевышний Моше, после смерти двух сыновей Аарона, при приближении их перед Всевышним, и умерли они. И сказал Всевышний Моше, говори Аарону, брату твоему, и не войдет он в любое время, Эля-Кодеш, святое место, Мибайт, Мибейт Лепарохет, то есть за парохет, за занавес, альпнея капорет, клику капорета, ашер аля Аарон, который на ковчеге, вело имут, и не умрет». И дальше написано «Киба анан ире аля капорет». И это, собственно, строчка, которой мы посвятим сегодня часть нашего урока, первую часть нашего урока, значению этих слов и связь этого с тем, что написано до этого. «Кибанан реаля капорет» переводит, можно сказать, «поскольку в облаке я буду показываться над капоретом». Что это означает? То есть, если мы посмотрим и попытаемся понять этот стих с точки зрения его чистого прочтения, даже без комментариев, мы увидим некоторую сложность в его понимании. То есть что значит «и не войдет он в любое время в святое место»? И мы видим, что Тора здесь еще в этом стихе выделяет каждую деталь. То есть не просто говорит, что «не войдет святая святых», а говорит, что «не войдет в любое время Эля-Кодеш, святое место, Мибайт Лепарохе», то есть за той территорией, которая находится за занавесом, «Эльпнея капорет», то есть не только за парохет, но еще приближение к капорет. Дальше «Ашер аля Аарон», то есть мы знаем, что капорет находится на ковчеге, тем не менее Тора в этом стихе детализирует и говорит, что который находится над ковчегом. То есть, по всей видимости, есть большая важность в том, чтобы упомянуть все эти детали. То есть, возможно, каждый из этих деталей указывает на некоторую, возможно, причину, почему ему нельзя туда заходить в любое время и не умрет. Что значит «и не умрет»? То есть к чему относится следующая фраза? «Ибо в облаке я покажусь над капоретом». Это причина на то, что он не должен заходить, либо это причина на то, что он не умрет. К чему относится эта фраза «ибо в облаке покажусь я над капоретом»? Это относится фраза, как мы сейчас рассмотрим несколько комментариев, которые дают и классические комментарии, начиная с комментариев таких как Онкилос и Йонасан бен Узиэль. Потом рассмотрим комментарии Раши, Рашбама, Ибн Эзера и Рамбана, то есть классические комментарии. Увидим, что как бы в целом они сводятся к двум разным идеям. И этот отрывок необычайно важный. Почему? Потому что говорится здесь о моменте максимальной близости между человеком и Всевышним. Первосвященник – это не просто человек, это представитель всего еврейского народа. И, соответственно, его вход в святая святых – это есть как бы максимальное сближение между еврейским народом и Всевышним. И мы видим, что этот стих устанавливает на первый взгляд некоторую границу. И вопрос, как бы поэтому каждое слово в этом стихе и понимание этого стиха необычайно важно для нас, поскольку в этом стихе описывается глобальная идея взаимоотношений между еврейским народом в целом и Всевышним. Перед тем, как мы начнем рассматривать комментарии на этот стих, я нахожу важным и интересным прочитать комментарий, который дает Меше Хохма на начало нашей главы. Комментарий этот интересен мне потому, что Меше Хохма является Раби Симха из Двинска, является литовским раввином, и его комментарий на нашу главу – это чисто хасидский комментарий.
Нет, я ушел. Меня должны звонить, поэтому я ушел.
И вот то, что он пишет. Из того, что в Торе написано, он приводит следующий стих, который говорит: «Посредством этого зайдет Аарон в святое место, посредством быка для искупительной жертвы и барана для жертвы всесожжения». То есть следующий стих является как бы противоположностью первого стиха. То есть первый стих говорит, что не войдет, следующий стих говорит, в этом он войдет. Он пишет следующую вещь, что из того, что в Торе написано, посредством этого войдет Аарон в святое место и так далее, это находится рядом с описанием смерти двух сыновей Аарона. На первый взгляд, что это нужно было бы сказать. То есть почему нужно было сказать эту вещь, касающуюся 10 числа месяца, 7 месяца, то есть Йом-Кипура, именно в 8-й день, когда был построен храм. Соответственно, то есть это 8-й день Милуим, 8-й день, как бы связанный с завершением посвящения к сыновей Аарона. Соответственно, с тому мнению, которая говорит, что выделение Коэн Годеля мы учим от горы Синай. Есть два мнения, откуда мы учим, что Коэн Годель, там это Арктат Йома, в который посвящен всем законам Йом-Кипура и служения в храме, начинается с того, что говорит, что за 7 дней до Йом-Кипура выделяют первосвященника. Соответственно, в Талмуде есть два мнения, откуда мы это учим. Есть мнение, что мы это учим с горы Синай, и есть мнение, что мы это учим из Милуим. То есть у нас есть два отрывка в Торе, из которых мы можем это учить. Один отрывок – это Милуим, отрывок в Торе, в котором описывается посвящение Аарона и его сыновей. То есть там было 7 дней, в которых они должны были проходить определенную подготовку. И на 8-й день непосредственно они должны были... В эти 7 дней они не вели службу, в эти 7 дней вел службу Моше. На 8-й день, это был день, когда Аарон непосредственно и его сыновья должны были совершать службу в Мишкане. Либо мы это учим с горы Синай. Соответственно, если мы это учим из Милуим, соответственно, понятно. Но если мы учим с горы Синай, так в трактате в Иерусалимском Талмуде, в начале трактата Йома говорится следующая вещь, что подобно тому, как Йом-Кипур искупляет, также смерть праведников искупляет. И также там говорится другая вещь, почему в Торе смерть Мирьям находится рядом с отрывком, который описывается «красная корова», для того, чтобы научить, что подобно тому, как пепел красной коровы очищает, искупляет еврейский народ, также смерть праведников искупляет еврейский народ, сказал Раби Юдан, сын Раби Шолома. Почему в Писании смерть Аарона находится рядом с рассказом о разбиении скрижалей? Это учит нас, что подобно тому, как смерть праведников тяжела перед Всевышним, подобно разбиению скрижалей. У нас есть 3 вещи, которые он приводит из Иерусалимского Талмуда. Первое – это Йом-Кипур, который в нашей главе идет после упоминание о том, что погибли два сына Аарона. Второе – это красная корова, которая написана рядом со смертью Мирьям. И третье – это смерть Аарона, которая написана рядом с разбиением скрижали. И вот комментарий, который он дает. И это первая часть его комментария – это чисто хасидская концепция веры в праведника. Хотя я как раз привожу, потому что Меших Кохма, как я подчеркнул, был чисто литовским раввином, относящийся к литовской школе. Но его комментарий – это чисто хасидский комментарий. Йом-Кипур искупляет, потому что это время желания, божественного благоволения. И это особое время для Всевышнего, в котором он искупляет грехи народа своего сынов Израиля. Также смерть праведников – это время божественного благоволения. Почему? Потому что Всевышний радуется, когда к нему приходит праведник и искупляет за счет этого. И это со стороны сгула. Что такое сгула? Это слово, которое он упоминает. Сгула имеется в виду, что это не естественная вещь, то есть как бы натуральная, а это некоторое особое качество, которое имеется в этот день. То есть почему Йом-Кипур искупляет? Не потому, что чисто рационально этот день должен менять что-то, а потому что этот день обладает особой силой, которая называется коох сгули. То есть у нас есть два понятия. Есть коох тиви, природная сила, и есть как бы сила сгули, это сверхъестественное. То же самое смерть праведников искупляет не за счет того, что это природная вещь, а за счет того, что в этот день как бы есть особая сгула, особое качество. Однако условие должно быть так же, как в Йом-Кипуре. Какое? Что когда Йом-Кипур имеет такую силу, тогда, когда человек называет его Микре Кодеш, святым днем, святым собранием. Однако он приводит термин Миваэд Байома Кипурим. Что значит Миваэд? Он как будто человек отталкивает от себя Йом Кипур. Что это значит? Что он пренебрегает им и не засчитывает этот день важным в своем сердце, а считает его, как все остальные дни, тогда он не искупляет. То есть Йом-Кипур обладает сверхъестественной силой, то есть это особый день. И он как будто бы... То есть что значит природная вещь? Природная вещь – это значит, что человек на самом деле делает какую-то серьезную тшуву. Йом-Кипур обладает таким качеством, что этот день как бы по своей природе искупляет человеку. В каком случае это работает? Это работает только в том случае, когда человек... по крайней мере, признает, что этот день обладает этой силой. Но если с точки зрения сознания человека этот день ничем не отличается от других дней, то есть это называется, что он отталкивает от себя Йом-Кипур, тогда Йом-Кипур не обладает такой силой. То же самое с праведником. Если человек считает его, как бы и превозносит его, тогда его смерть искупляет. Однако, если он в своем сердце отталкивает праведника, тогда смерть праведника не искупляет для него. То есть это чисто такой хасидский комментарий, в котором он говорит, что если человек как бы верит в праведника и возвышает его, считает его праведником, великим человеком, лидером и так далее, тогда смерть праведника обладает таким особым качеством. Если же нет, то есть он не верит в праведников, считает, что праведники – это обычные люди, может быть, только немножко более мудрые, тогда это не работает.
В чем же бедный праведник виноват, если какой-то еврей его не признает?
Мне праведник не виноват, просто здесь говорится о том, что смерть праведника обладает искупительной силой для евреев. Когда, в каком случае, так же, как говорит, как Йом-Кипур. Но Йом-Кипур работает только если человек признает этот день как особый день. То же самое, праведник, как бы, его уход из этого мира помогает людям исправиться, только если эти люди верят, что это праведник. Дальше он говорит, что это подобно красной корове. Почему? Потому что красная корова приводит к очищению, тагара. То же самое, посредством смерти праведника человек пробуждается, чтобы сделать шуву и очиститься. Почему? Потому что он думает, что если, он приводит фразу такую поэтическую, если на кедры упал огонь, то так далее, и так далее. То есть, как бы, если праведники покидают этот мир, то что уж говорить о нас? Подобно истории в Талмуде с разбойниками, которые жили рядом с Раби Зейра. Когда они сказали, что если до настоящего времени, он всегда молился за них. А говорится, что когда он умер, они сказали, что если до настоящего момента был человек, который молился за нас, тогда же что же сейчас? И это как бы идея того, что уход праведника приводит к тому, что люди задумываются о себе. И это идея очищения посредством красной коровы. То есть это вторая вещь, то есть почему уход праведников сравнивается с красной коровой. И третья вещь, как разбиение скрижалей. Он говорит, что есть два вида праведников. Опять чисто хасидская концепция. Есть совершенный праведник, и есть праведник относительный. Что это значит? Как мудрецы говорят, что в поколениях его он был праведником, в поколении же другом он не был праведником. И это является праведник, которого называют цадек амидстарев. То есть, говорит цадек, справедливость, то есть, которая как бы состоит из деталей. Подобно тому, как есть два вида зла. Есть совершенное зло и есть зло относительное. И это то, что написано в книге царей, когда пророк пришел в определенное место, то женщина сказала ему: «Ты пришел для того, чтобы напомнить о моих грехах, потому что до настоящего момента я была праведна, а напротив тебя я являюсь грешной». И это то, что сказали мудрецы в трактате Йома, что Гилель является обвинителем для бедных людей. Соответственно, то есть, что получается? Почему он является обвинителем для бедных людей? Потому что он учил Тору в бедности. При самой тяжелой бедности, говорится, что он как бы был в крайней бедности, изучал Тору, и он является обвинителем для бедных людей. Да. Соответственно, есть праведник, что если есть праведник, который учит и направляет поколение, однако люди этого поколения не относятся к нему с уважением, и не слушаются его, хотя они должны были от него учиться и не учились, тогда Всевышний для того, чтобы оправдать их, забирает этого праведника. И тогда, потрясающая идея, и тогда по сравнению с другими народами евреи являются праведниками. В отличие от там, состояния, когда этот праведник был жив, то по сравнению с ним они считались грешниками. И это то, что написано в Сифре, Теревегу Альмей Мирева, что он как бы спорил с ним на водах спора. То Всевышний задумал как бы прийти к Моше специальным как бы замыслом, чтобы убрать его из этого мира. Поэтому умер Аарон, уровень которого, то есть про Моше, это про Аарон говорится, был выше, чем новое поколение. И это и есть было замыслом Всевышнего. То есть как будто бы Всевышний специально задумал убрать Аарона. То есть это потрясающее объяснение этой истории, необычайно интересная с историей, когда Моше и Аарон как будто бы ослушали Всевышнего. Он объясняет на основании Мидраша, развивая эту идею, которую он говорит здесь, что это был замысел Всевышнего убрать его. Почему? Потому что Аарон был выше уровня нового поколения, и получается, в соответствии с той идеей, которую он здесь развивает, он был обвинителем для нового поколения. Поэтому Всевышний задумал, может, его убрать. То же самое, и это было как при разбиении скрижалей. Почему? Как Мидраш говорит, что когда скрижали, момент дарования Торы, это был момент как бы, заключения брака между евреями и Всевышним. Скрижали это был как брачный контракт, и, соответственно, когда Моше их разбил, евреи считались как неженатая женщина, незамужняя. когда они, если бы они были, они считались бы как замужняя женщина, которая изменила своему мужу. Соответственно, разбиение скрижалей было как оправдание еврейского народа. Это по причине, для которой Моше разбил скрижали. Поэтому это точно похоже на идею, про которую он здесь высказывает по поводу смерти праведника. То есть почему, все говорят, мудрецы, разбиение скрижали для Всевышнего, смерть праведника тяжела, как разбиение скрижали. Говорит, потому что они похожи друг на друга. То есть есть праведник, присутствие которого в мире может быть обвинением для его поколения. В тот же момент, как скрижали были обвинением для этого поколения. То есть это необычайно интересная идея, которая приводится здесь в Моше Хохма. То есть вот такое вступление он дает и связывает смерть двух сыновей Аарона, связывает с началом нашей главы. Теперь мы рассмотрим, то есть мы задали некий вопрос. Вопрос, который мы задали, заключается в том, как мы должны понять вот этот стих в начале нашей главы. И вообще, про что это говорится? То есть, сама все себя, несколько, много вопросов, которые можно задать на второй стих и на третий стих. Первый вопрос, и мы на него не будем давать сегодня ответ, этот вопрос задают комментаторы, то, что здесь написано. «Говори к Аарону, брату своему». То есть, почему здесь подчеркивается, что Аарон является братом Моше? То есть, почему именно по отношению к данному ограничению, которое устанавливается, Тора подчеркивает, что Аарон является братом, и не придет он в любое время, слово «беколь эт» – «во всякое время». Что это значит «во всякое время»? То есть из этого ограничения, на первый взгляд, его буквальное значение заключается в том, что он не должен туда приходить постоянно, но это не значит, что он может прийти туда только один раз. То есть о чем здесь и говорится? То есть, как эту фразу понять? То есть если посмотрим на первый взгляд по ее буквальному значению, мы можем понять, что он не должен туда постоянно ходить. Но это не значит, что ему нельзя туда постоянно ходить часто. И мы видим святое место, как мы говорили, что следующий вопрос, почему здесь подчеркиваются все эти вещи. И из этого мы можем построить еще одно построение. Какое? Что именно здесь подчеркивает, а связано с тем, что Тора говорит, брат твой. Почему? Потому что храм у нас является как будто бы подобием горы Синай. Облако, которое упоминается здесь, это один из символов, который постоянно присутствует в Торе. Первый раз этот символ упоминается в момент заключения союза между Ноахом и Всевышним. Это идея радуги. Когда говорится, что будет в облаке моем облако. То есть облако – это символ связи между Всевышним и человеком с момента заключения союза после потопа. Следующий символ облака – это был момент выхода евреев из Египта, когда облако сопровождало их. И облако является также символом, связанным с дарованием Торы. Соответственно, здесь упоминается что? Здесь упоминается момент того, что это же облако связано как будто бы с чем? Оно связано не просто со святая святых, а подчеркивается капорет, который находится над ковчегом. То есть ковчег, а там находятся скрижали. Скрижали были дарованы на горе Синай. И дарование Торы на горе Синай было связано с облаком. И как будто бы это же облако теперь находится где? Находится святая святых над этим ковчегом. Либо и это облако, это может быть облако, посредством которого заходит Аарон туда. Тогда говорится, что и не умрет, потому что в облаке я ему откроюсь. Что значит в облаке ему откроюсь? Облако, которое он создаст воскурением, когда зайдет святая святых. Но если это так, то на первый взгляд такое объяснение возникает, говорит, пробуждает следующий вопрос. То есть на первый взгляд этот стих говорит о чем? Он говорит о том, как он не должен заходить туда. Только следующий стих говорит о том, как Аарон должен зайти в святая святых. То есть если этот стих говорит о том, что он может зайти посредством облака, то на первый взгляд это объяснение, оно не полностью соответствует значению стиха, который говорит, что не должен заходить в любое время. Посмотрим, как комментаторы рассматривают этот стих. Первый комментарий, который мы рассмотрим, это два самых древних комментария. Это комментарий Онкилоса и Йонасона бен Узиэля. Онкилос переводит «и не умрет», а «рей баанана ана мидгалей альбейт капурта». Он говорит, поскольку в облаке я раскрываюсь над капоретом. То есть, по сути, он не переводит практически буквально, только слово «эра-э» есть отличается от комментария Онкилоса. Почему? Потому что «эра-э» на иврите – это будущее время. «Я покажусь». То есть, если «я покажусь», это значит, мы можем на самом деле перевести как что? Как посредством входа Аарона в святая святых, где он сделает воскурение, там Всевышний покажется потом. Однако, по первый взгляд, комментарий Онкилоса, в котором он переводит «я раскрываюсь» как действие постоянное, по первый взгляд, ближе к тем комментаторам, которые говорят, что поскольку я там, в этом месте, раскрываюсь как бы в облаке. Похожий комментарий, это комментарий Йонаса бен Узиэля, который, язык которого немножко отличается от языка Онкилоса, потому что язык Онкилоса – это арамейский язык Вавилона, в то время как арамейский язык Йонаса бен Узиэля – это арамейский язык земли Израиля. Он говорит, потому что «рум баанани якрей шхинти мидгалей альбейт капоре». То есть он, по сути, переводит «поскольку в облаке моем якри», то есть это слава «шхинти» моей шхины, раскрывается над капоре. То есть он дает похожее объяснение. И посмотрим, как пишет Раши. Раши пишет следующую вещь. И сказал он Моше, начнем с самого начала нашей главы. И сказал Всевышний Моше после смерти двух сыновей Аарона. Учение говорит, говорил Раби Элиэзер бен Азария, пример с больным человеком, который пришел к врачу. Сказал ему врач, не кушай холодного и не лежи на, не знаю, что это слово означает, может быть, земля, может, еще что-то. Пришел другой врач и сказал ему, не кушай холодное и не лежи на этом самом, чтобы ты не умер, подобно тому, как умер другой человек. Последний же врач гораздо как бы зарзой и термин решен. То есть он его предупредил сильнее, его предупреждение было сильнее, чем у первого врача. Поэтому здесь сказано «после смерти сыновей Аарона». То есть у нас в двух местах в Торе есть предупреждение, касающееся Аарона. Первый раз это в главе Шмини, где говорится «после смерти двух сыновей Аарона», что Аарону запрещается входить в храм в нетрезвом виде, но там не написано почему. И в нашей главе написано после смерти двух сыновей Аарона, чтобы он не входил туда постоянно. То есть как будто бы здесь прямо связывается смерть сыновей Аарона с тем, что ему запрещается постоянно входить в святая святых. То есть как будто бы они нарушили некоторую грань между человеком и Всевышним, поэтому они погибли. Соответственно, Аарону не должен нарушать эту грань. И дальше говорится, сказал Всевышний Моше, говорится Аарону, брату своему, не войдет, чтобы не умер, как умерли его сыновья, и не умрет, что если он войдет, тогда он умрет. То есть это понятно, какая логическая связь между этим стихом и предыдущим. Но дальше посмотрим, что Раши пишет. ибо в облаке я покажусь. Комментарий Раши здесь похож на перевод Онкелоса и Йонасана бен Узиэля. Он пишет, потому что постоянно я раскрываюсь, нире это означает вижу, показываюсь, это пассивная форма, там, со столбом облака. И поскольку раскрытие моей шхины там, пусть остерегается, и потрясающую вещь говорит Раши здесь, «Шело ергиль лаво». Ергиль на иврите означает привычка, чтобы у него не было привычки приходить. То есть и зегу пшута – это буквальное значение. То есть Раши говорит, что есть у стиха, он дает два комментария. Первый комментарий, он пишет, что это буквальное значение стиха. Что из этого значения значит? Что там, ибо в облаке я показываюсь, слово «эра-э» в будущем времени Раши переводит как «постоянство», как «постоянно я там раскрываюсь в облаке». И поскольку там раскрывается моя шхина, он должен остерегаться, чтобы не заходить туда постоянно. То есть на первый взгляд из этого комментария Раши следует, что это нет предупреждения в этом стихе, касающегося запрета приходить туда несколько раз в году, а только чтобы это не было для Арона привычным действием. Несмотря на это, получается, что, возможно, следующий стих, по объяснению Раши, еще больше ограничивает это. То есть, если первый стих говорит, что значение этого стиха, что он как бы не, это не должно для него быть привычно приходить туда, то следующий стих говорит о том, когда он можно заходить. Мидраш же говорит, не придет туда, кроме как посредством облака воскурения в Йом-Кипур. То есть, по объяснению Раши, у нас есть два значения этого стиха. Буквальное и значение Мидраша. Буквальное значение – это то, что там находится облако Всевышнего, его шхина. Мидраш, что Арону может заходить посредством облака воскурения. Насмотрим, на какая потрясающая разница между двумя этими значениями. Первая разница – это в том, что по объяснению буквальному облако постоянно присутствует там. То есть это облако, которое Всевышний, через которое Всевышний раскрывается в святая святых. То есть, причем есть две вещи. Есть облако и есть божественное присутствие, которое находится в облаке. То есть это две вещи. И мы видим, что комментаторы разбирают две этих вещи и говорят, что есть понятие божественной шхины, это божественное присутствие облака. По второму объяснению, облако является результатом вхождения Аарона в святая святых. То есть, по первому объяснению, облако постоянно там находится. Откуда мы знаем в Торе, что где в Торе написано, что облако постоянно находилось в святая святых? То есть, это следует тоже выяснить. По второму объяснению, облако является результатом вхождения Аарона. Более серьезная разница заключается в том, что по первому объяснению облако является причиной, по которой Аарон не должен заходить в святая святых. По второму объяснению облако является причиной того, как он может зайти в святая святых. То есть по первому объяснению Тора говорит, оно говорит, что поскольку там находится постоянное облако, и в этом облаке находится моя шхина, он не должен туда входить, как будто это обычное место. По второму объяснению, которое говорит, что облако является результатом воскурения, то есть как он может войти? Он может войти только посредством облака. То есть облако – это то, что разрешает Аарону войти в святая святых. То есть мы видим, что два этих объяснения, они отличаются друг от друга по двум этим аспектам. То есть мы можем сказать, что эти два объяснения, они сконцентрированы как бы в одной из серьезных вещей. То есть раскрытие святая святых, связанное с символом облака, является результатом действия Всевышнего, либо это действие человека. То есть, кто в Йом-Кипур является как бы создателем этого символа? Этот символ создается Всевышним, и, соответственно, в Йом-Кипур, как бы это высшее проявление Бога, к которому человеку разрешается приблизиться один раз в году. Либо, как говорит Мидраш, а этот Мидраш, это, значит, как бы одно из объяснений, которое дается в Талмуде, что это действие человека. Причем в этом действии человека, мы увидим чуть позже, был серьезный спор между еврейскими мудрецами и между цадукеями. То есть этот спор был одним из, поскольку все эти споры, которые приводятся в Талмуде между еврейскими мудрецами и цадукеями, в них выражается какая-то глобальная идея, связанная со всем иудаизмом. Почему? Потому что так объясняется и в комментариях Рэби, и в многих других книгах, что Талмуд не приводит пустые вещи. То есть даже если Талмуд приводит мнение каких-то безбожников, такие как были цадуки, это потому, что в этом мнении содержится некоторая идея, которую мы сами могли бы прийти к ней. То есть, хотя эта идея является идеей нееврейской, противоречащей идее еврейству, тем не менее, в их концепции есть некоторая причина, почему мы могли бы так считать. То есть, иначе бы Талмуд, который является божественной мудростью так же, как Тора, и каждое слово, которое приводится в Талмуде, является частью божественной мудрости, то есть все, что приводится в Талмуде, в этом есть как бы божественная идея, божественный замысел. Даже вопрос, и даже, который задается, даже если это или мнение, которое Талмудом отвергается, оно тоже является божественной мудростью. Следующий комментарий, это посмотрим, что пишет Ибн Эзра. Ибн Эзра, который, как мы говорим, является комментатором Римпшата, то есть буквального значения, пишет следующую вещь. Он говорит, ибо в облаке причина, чтобы не заходил туда, кроме как посредством воскурения, которое создаст облако, и не увидит там славу, чтобы не умереть. Ага, то есть как мы видим, что Ибн Эзра, который комментирует пшат, он по пшату выбирает тот комментарий, который Раши пишет, что это мидраш. То есть Раши, который больше близок к мидрашу в своем комментарии, он пишет, что этот комментарий, который говорит, что он зайдет туда посредством облака, это есть комментарий на уровне мидраша. Ибн Эзра, который больше преследует буквальное значение Торы, он говорит, что это есть буквальное значение. Но почему он дает объяснение? Какая цель этого облака? Это облако предназначено для того, чтобы Аарон не мог видеть раскрывающуюся там славу Всевышнего. То есть как будто это облако является некоторой завесой для Аарона, и которая будет скрывать от него шхину. Ну, потому что мы говорим, что идея, что должен быть некий барьер между человеком и Всевышним. Соответственно, по объяснению Ибн Эзры, и мы увидим, что похожее объяснение дает Рашбам, то есть для чего нужно облако? Для того, чтобы скрыть Всевышнего. Это приводится, мудрецы говорят о Моше и о сыновьях Аарона, про которых у нас был целый урок, что Моше, когда ему раскрылся Всевышний, написано, что Моше закрыл свое лицо. То есть он как будто бы не хотел насыщать свое зрение от раскрытия божественной славы. В то время, как во время дарования Торы написано, что когда они сидели, кушали, пили, созерцали Всевышнего. То есть мудрецы говорят, что это был некий недостаток. Дальше он пишет, и это причина, что я не буду показываться ему, кроме как через облако. То есть как этот стих объясняет Ибн Эзра, что я не буду показываться ему напрямую, а через облако. То есть через облако можно. Есть те, кто говорят, что смысл этого стиха в облаке, потому что я живу в облаке над Капора там. Как смысл стиха Всевышний сказал обитать, что он будет обитать в тумане. Откуда этот стих? Этот стих из книги царей, и это стих из молитвы, как бы обращения ко Всевышнему, которое произносит царь Шломо в момент освящения первого храма. То есть, что он значит, то есть, как было подчеркнуто, что по первому объяснению, как бы в святая святых, получается, по Бен Эзеру, есть явное раскрытие шхины. Не посредством облака. А Аарон должен создать облако для того, чтобы как бы не смотреть на шхину напрямую. Либо, получается, это еще одна разница. То есть каким, на каком уровне раскрывается шхина в святая святых. То есть по первому объяснению, которое говорит, что шхина раскрывается в облаке, получается, что в святая святых божественное присутствие облачено в облако. По второму объяснению получается, что божественное присутствие не облачено ни во что, раскрывается явным образом, и поэтому нам нужно облако для того, чтобы как бы предостеречь нас от такого как бы сближения. То есть получается, что между двумя этими комментариями есть еще одна разница. Похожий комментарий дает Рашбам. Рашбам, так же как Ибн Эзра, является комментатором, который максимально старается комментировать буквальное значение. И мы видим, что есть разница между ним и Ибн Эзрой, и это тоже интересно. Рашбам совмещает в своем комментарии два этих комментария. То есть один комментарий – это что? Это как бы буквальное значение. Второй, то есть у нас как бы по его объяснению у нас есть два аспекта. Есть облако, через которое раскрывается Всевышний, и есть облако, которое создается Аароном. Соответственно, по объяснению Рашбама два этих вещи, две этих комментария совмещаются. То есть мы видим, что Раши сказал, что один из них это пшат, другой друж. Ибн Эзра привел это как два разных комментария, а Рашбам соединяет эти два комментария в один. И он пишет, что поскольку я раскрываюсь там, в столпе облака, над капоротом, как написано, и буду говорить с тобой над капоротом между двух керувим, и если он покажется там, коэн, тогда он умрет. Поэтому, когда он заходит в Йом-Кипур, заповедовал Всевышний делать воскурение внутри для того, чтобы лахши хабайт, то есть баанант, что это значит, чтобы как бы там не было, было лахших, то есть как бы это слово хошах, чтобы затемнить дом облаком, и тогда только он может внести туда кровь быка и кровь козла, которая приносится в жертву. То есть он, этот комментарий, на первый взгляд разрешает второй вопрос, который я спросил. То есть какой вопрос? То есть если мы говорим, что в этом стихе говорится о том, как он должен зайти в святая святых, то вопрос, почему это говорится в этом стихе? Этот стих говорит о чем? Он говорит, и не зайдет туда. То есть, если этот стих говорит, что он не должен заходить туда, почему? Потому что там находится мое присутствие, тогда понятно. И тогда следующий стих говорит, как он туда должен зайти. Но это, если этот стих говорит о том, что он может зайти туда посредством воскурения, то на первый взгляд непонятно, как эта идея связана с началом стиха, в котором говорится, что он не должен заходить туда. И только следующий стих говорит, посредством этого он должен зайти. Мы видим, что Рашбам в своем комментарии разрешает этот вопрос. Каким образом? Он говорит, что во-первых, там есть в этом стихе есть как бы два понятия облака. Первое – это облако, которое постоянно присутствует там. Второе – это облако, которое должен создать Аарон своим воскурением. И поэтому дальше идет, этот логически связывает это со следующим стихом. что после этого он может занести туда кровь этих двух животных. То есть, по объяснению Рашбама, эта фраза логически связывает первый стих со вторым стихом. То есть, посредством этого войдет Аарон, посредством быка и посредством искупительной жертвы и барана для жертвы всесожжения. То есть, мы видим, что он... То есть его комментарий отличается от комментария Ибн Эзры и совпадает с комментарием Ибн Эзры. В чем он совпадает? Идея этого облака, для чего она нужна? Облако воскурения для того, чтобы скрыть присутствие Всевышнего. В чем отличается комментарий Рашбама от комментария Ибн Эзры? Что объяснению Ибн Эзры в святая святых шхина раскрывается без всякого облачения. В то время... как по объяснению Рашбама, там шхина раскрывается посредством облака. Комментарий Сфорно пишет следующую вещь. Нет, комментарий Сфорно мы пропустим. Посмотрим, что пишет... Посмотрим, что пишет Клиокор. То есть, хотя Клиокор у нас является более поздним комментатором, тем не менее, чисто для логического развития нашей мысли, его мы, я прочитаю, нужно привести до того, как мы рассмотрим комментарий Рамбана. Клиокор пишет такую вещь. Его комментарий делится на две части. Первая часть – это вопрос, который он задает, и дает необычайно красивое объяснение, основанное на Талмуде в трактате Йома. Он говорит, написано здесь, и не придет он в любое время в святую часть. В любое время, на первый взгляд, это не точно, потому что из этого следует, что в любое время он не должен зайти, однако иногда может заходить. А на самом деле это не так, а ему можно заходить только один раз в год. То есть это то, о чем мы, как бы мы сказали, что этот вопрос есть. То есть это важный вопрос, который существует в этом стихе, и который на самом деле требует разрешения. То есть одно из разрешений этого вопроса, и мы видим, что Раши именно объяснил как эту фразу, что он не должен туда заходить как привычный вход. Но опять-таки подчеркнули, что из комментария Раши следует, что не то, что ему нельзя заходить туда несколько раз. Или говорится, что он может, если он захочет зайти, он может зайти туда в особой форме. То есть каким образом он должен зайти туда? А, и, соответственно, это вопрос, который задает Клиокор. То есть, почему написано «не зайдет туда в любое время»? То есть, на первый взгляд, иногда и можно, а мы знаем, что это только один раз. Идея его комментария заключается в том, что Йом-Кипур, я не буду его комментарий читать, а выскажу его идею в целом, Йом-Кипур в Талмуде говорится, что Сатан имеет числовое значение. Слово «Сатан». 364. Гасатан. То есть слово гасатан, гей, шсин, тес и нун имеют числовое значение 364. А год, шана, в нем 365 дней. Это написано в Талмуде. Почему такая разница есть? Потому что Сатан имеет свою силу только 365 дней в году. Только 364 дня в году. 365 день в году он не имеет свою силу. То есть он молчит. Какой это день, это Йом-Кипур? Почему, объясняет Клиокор. Не просто это особый день, а это как будто бы не находится вне времени. То есть, что здесь написано? Что Йом-Кипур, когда Коэн Годоль заходит в святая святых, Это день, который находится вне времени. То есть получается, что этот стих говорит следующую вещь. То есть это уровень драш. Он не должен заходить туда в любое время. То есть что такое в любое время? Это все 364 дня в году. То есть какой был бы вопрос? Откуда мы знаем, что только один раз ему можно заходить, а не то, что ему нельзя заходить несколько раз? И он объясняет, что любое время – это все дни года, кроме Йом-Кипура, который находится над временем. Поэтому Йом-Кипур изначально не исключается этим стихом. Но он, кроме этого, говорит еще интересную идею. Какую интересную идею он высказывает? Он говорит, и эта идея сама по себе важна, что причина запрета входа туда зависит от как бы недостатка народа, потому что их прегрешения разделяют между ними и Всевышним. Поэтому их недостаток препятствует первосвященнику входить туда постоянно. То есть, как мы читали в Торе, «И ты приблизь к себе Аарона, брата твоего из сынов Израиля». То есть Тора показывает, что Аарон заслуживает этого приближения только за счет того, что он приближается из сынов Израиля. Поэтому, когда евреи недостойны, а Коэн Годоль зависит от них, то он тоже не удостаивается видеть шхину только в Йом-Кипур. То есть эту идею подчеркивает Клейокор два раза, здесь еще в одном месте. То есть что здесь говорится? Он говорит, что в Йом-Кипур есть два аспекта. Первый аспект – это аспект искупления грехов. Второй аспект – это аспект индивидуальный первосвященника или, возможно, также всей нации, которую он представляет. Это аспект пророчества. То есть он заходит в святая святых с двумя целями. Первая цель – это искупление грехов для евреев. Вторая цель – это созерцание божественного присутствия, которое находится там, и он объясняет в другом месте, что посредством входа первосвященника усиливается вера в еврейском народе во Всевышнего. То есть это два разных момента. То есть почему первосвященник может зайти только один раз в году? Причем он говорит, один раз это как будто бы не в какой-то день, а это момент, который находится над временем, потому что евреи не находятся на таком уровне. Соответственно, в остальные дни года, когда евреи находят, когда их недостаток заметен, он не может заходить. Но поскольку этот день в году, который Талмуд говорит, что сатан не имеет силы, то есть как бы сам еврейский народ находится над временем, то что они являются как ангелы, поэтому в этот день первосвященник может заходить туда. Это интересная вещь. И дальше он говорит. И не войдет в любое время, намекает здесь, что он не вошел туда вообще в любой день, который является частью времени, кроме как в день, который не является частью времени. И это день прощения грехов, когда евреи находятся на уровне ангелов, и они не находятся на панадуре, на поднятии временного протяжения. Поэтому... И он, и тут он важно нам следующая деталь его объяснения. И дает причину этой вещи. Поскольку в облаке покажусь я, то есть, если бы мое присутствие там было бы явным, тогда не надо было бы препятствовать ему заходить туда. То есть потрясающая идея. Что если бы мое присутствие в святая святых было бы явное, без какого-то облачения, тогда бы не было никакой проблемы первосвященнику заходить туда постоянно, потому что сказано, ибо не увидит меня человек и останется в живых. Однако, поскольку моя шхина там облачена в облако, и он таким образом может созерцать мою славу, поскольку облако является причиной для созерцания, поэтому написано, как написано, что в облаке я раскрываюсь, Поэтому я должен препятствовать от него это созерцание во все дни года, когда еврейский народ как бы имеет отношение к недостаткам. То есть мы видим, что с точки зрения его объяснения, облако здесь является причиной, по которой Аарону нельзя заходить постоянно. То есть если бы облака не было, то можно было бы всегда заходить, потому что Всевышний непостижим. А поскольку облако приближает Всевышнего к евреям, с одной стороны, но с другой стороны, это тоже раскрытие его славы, соответственно, Аарону поэтому нельзя заходить в любое время, а только в Йом-Кипур, который находится над временем. То есть, теперь рассмотрим комментарий Рамбана. То есть, мы как бы пытаемся создать некоторую цельную картину. То есть, как бы все эти комментарии расширяют как бы для нас понимание этого стиха. То есть мы видим, что в этом стихе есть несколько серьезных вопросов, которые каждый из комментаторов пытается по-своему разрешить. Комментарий Рамбана, он пишет следующую вещь. Я прочту только часть его. В комментарии он спорит, в начале своего комментария он спорит с Ибн Эзрой по поводу того, что куда занесли, делали воскурение сыновья Аарона. Ибн Эзра учит, что из-за того, что здесь написано в начале, после смерти сыновей Аарона, и сам этот отрывок говорит о вхождении в святая святых, о совершении там воскурения, соответственно, из этого Ибн Эзра хочет учить, что их приближение перед Всевышним и воскурение, которое они сделали, было в святая святых. Этот вопрос я обсуждал на уроке, который был связан с главой Шмини, поэтому я не буду сейчас уходить в детали спора Рамбана с Ибн Эзрой, но главное, что Рамбан не соглашается с ним и говорит, что они свое воскурение сделали на золотом жертвеннике. Однако причину, которую он говорит, и это интересный комментарий в самом объяснении, что то, что упоминают мудрецы, что евреи смеялись над Кторет и говорили, что из-за него умерли Надав и Авиягу. То есть по них говорили, что Кторет является источником смерти. Что здесь устанавливает Всевышний в сознании евреев? Что Аарон войдет в святая святых только посредством Кторет. Только посредством воскурения. То есть евреи говорили, что Кторет – это такая вещь, которая приводит к смерти. Тора говорит здесь, что я в облаке покажусь над Кпоретом, то есть по объяснению Рамбана, какому объяснению он следует. Он следует тому объяснению, которое говорит, что облако, которое упоминается здесь, является следствием воскурения Аарона и не умрет. То есть он зайдет туда именно посредством того, что евреи считают источником смерти, и только тогда он не умрет. А если он зайдет туда без воскурения, тогда он умрет. То есть как будто бы воскурение, которое первосвященник Аарон совершает в святая святых, это должно полностью изменить представление евреев. То есть они считают, что это источник смерти. Он покажет, что именно только через воскурение первосвященнику разрешено заходить в святая святых. И не взойдет туда, как написано дальше, и закроет облако воскурения Кпорет. Смысл того, что написано в любое время святую часть, и это... Он говорит, здесь есть интересная вещь. Оказывается, уже в Торе один раз упоминалось Йом-Кипур. Это не первый отрывок, в котором говорится про Йом-Кипур. Где говорилось в Торе про Йом-Кипур? Это говорилось в главе Тецаве. Глава Тецаве – это глава книги Шмот. И мы видим, что сейчас мы увидим, что есть комментарии, которые разрешают этот вопрос совершенно по-другому, в отличие как бы, от того, как объясняет Рамбан. Но сам факт очень интересный. Что там говорилось в главе Тецаве? Там написано было, и искупит Аарон на карнатав, то есть карна это как натав, это как углы, которые были как выступы на концах жертвенника, один раз в году крови искупительной, один раз в году. То есть у нас уже в Торе говорилось о особой форме искупления, которая будет совершать Аарон один раз в году, это когда есть Йом-Кипур. То есть уже Йом-Кипур не первый раз упоминается в Торе, в нашей главе, а уже упоминался в главе Тецаве. То есть, как он объясняет тогда то, что написано здесь, и не войдет в любое время в святую часть храма, а только посредством этого, имеется в виду, что Тора здесь ограничивает. И говорит, что только в день, когда он приносит эти искупительные жертвоприношения, только в этот день он может заходить туда. И объясняет, когда он туда на самом деле может заходить, и говорит в конце, что это будет 10 числа 7 месяца. Потому что в главе Тецаве говорилось, что это будет один раз в году. Не говорилось, какой в день. В нашей главе, в конце нашего отрывка, говорится, что это все будет 10 числа 7 месяца. То есть, как связывает Рамбан два этих отрывка? Он говорит, что в одном месте Торы говорилось, что будет особый день в году, когда Аарон будет делать искупление, как бы особое искупление. Соответственно, Тора говорит, что посредством этого войдет Аарон. Что имеется в виду? Имеется в виду, что только тогда ему будет разрешено заходить, когда он делает искупление. То есть это будет искупление. То есть это две вещи. То есть одно из них воскурение, другое приношение крови быка и козла, святая святых. То есть он несколько раз туда заходил. Один раз для воскурения, другой раз для того, чтобы принести туда кровь быка и кровь козла. Соответственно, когда ему можно будет заходить туда, то есть только тогда, когда, только в Йом-Кипур. И это будет один раз в году. Дальше Рамбам приводит мистический комментарий, который, я думаю, что мы пока не будем рассматривать. Оставим его на потом или, может быть, совсем на потом. То есть, почему? Потому что в настоящий момент больше лучше сконцентрироваться на, как бы, на рассмотрении вопросов чисто как бы на буквальном уровне. И видим, что, например, Орахаим еще больше подчеркивает идею ограничения Аарона. То есть он говорит, например, что здесь, в этом ограничении, доносится еще одно ограничение. Что имеется в виду? Имеется в виду, что даже в сам Йом-Кипур ему запрещено заходить для других вещей, а можно заходить только для определенных вещей. Для воскурения и для возлияния, то есть то, что он там делает. И поэтому написано «и». То есть «и не войдет». То есть почему написано «и не войдет»? То есть «и». Он говорит, что это добавляет, что не только в остальные дни года ему нельзя заходить, а также в сам Йом-Кипур ему нельзя заходить ни для каких других целей, кроме как тех, которые будут упоминаться дальше. То есть мы видим, что с точки зрения комментария Орахаим, на что здесь делается ударение? На полное как бы ограничение. То есть ему нельзя заходить в другие дни в году, и даже в Йом-Кипур ему нельзя заходить, кроме как для определенных целей. Но мы видим, что есть, оказывается, совершенно другое объяснение всего этого отрывка. И это объяснение дает Виленский Гаон с одной стороны. И это объяснение Виленского Гаона приводится в книге Меше Хохма. Однако объяснение, которое дает сам автор этой книги, отличается от объяснения Виленского Гаона в тем, что он по-другому рассматривает причину, по которой Аарону можно было заходить туда. Оказывается, есть мидраш, в котором говорится следующая вещь. То есть все комментаторы, которые мы до сих пор прочитали, какая их общая идея? Их идея говорит, что Всевышний запрещает Аарону заходить в святая святых, кроме как один раз в году в Йом-Кипур. И более того, ударение, которое делает, как бы вопрос, почему и когда ему можно заходить. То есть, либо почему ему нельзя заходить, либо посредством чего ему можно будет заходить в Йом-Кипур. Оказывается, есть мидраш, который говорит совершенно по другую идею. И этот мидраш приводит здесь, в своем комментарии, Меше Хофман. Мидраш Ваикра Раба, 21 глава, 7 мидраш, говорит следующую вещь. «Сказал Всевышний Моше, не как ты считаешь, что это значит, что лоэт, то есть время в данном случае, это не час, и не день, и не время в году, и не время в один раз 12 лет, и не время один раз 70 лет в веке. А в любой момент, когда он хочет туда зайти, он может туда заходить. Но единственная вещь, когда он захочет туда зайти, он должен заходить туда определенным образом». То есть этот мидраш высказывает совершенно другую идею. В соответствии с этим мидрашем у Аарона не было никакого запрета заходить в святая святых в любое время, когда он хотел. Но что Тора говорит? «Безот его Аарон, посредством этого зайдет Аарон». То есть каждый раз, когда он хотел туда зайти, он должен был принести определенное жертвоприношение. Здесь вообще не говорится о запрете ему заходить в святая святых, кроме как в Йом-Кипур. А на самом деле Аарон конкретно мог заходить в святая святых в любой момент, когда он хотел. Но если он хотел туда зайти, он должен был принести эти жертвоприношения, о которых Тора говорит дальше. В книге, которая называется «Гвия Кесов», «Серебряная чаша» приводится от имени Веленского Гаона, который говорит, что буквальное значение здесь, что Аарону постоянно разрешалось, в любой момент разрешалось заходить в этом порядке. Однако детям его это было разрешено только в Йом-Кипур. То есть он, по объяснению Веленского Гаона, была разница между Аароном и его детьми. А Аарону самому можно было заходить в любой момент, но его потомкам только в Йом-Кипур. И здесь он приводит комментарий Сфорна, который говорит, что Сфорна дает глубокое объяснение, почему это было так, но по объяснению Сфорна получается другая разница. Какая разница получается в объяснении Сфорна? Что если по объяснению Веленского Гаона эта разница была между Аароном и его сыновьями, по объяснению Сфорна это разница между периодом Мишкана и периодом после Мишкана. В чем разница? Потому что Аарон умер в период Мишкана. Это значит, что Элиэзер после смерти Аарона тоже мог заходить в святая святых в любой момент. В чем же отличался период Мишкана от периода, который был после? И это то, что он приводит из комментария Сфорна, что Сфорна, Раби Авадия Сфорна, в конце главы Эмор пишет следующую вещь. Что мы прочитаем, здесь он приводит частично комментарий, но мы прочитаем его комментарий целиком. В примечаниях книги Меше Хохма приводится этот комментарий в целости. Говорится, Сфорна пишет следующую вещь. На главу Эмор, 22 глава, 3, 4, 5 стих, он пишет следующую вещь. «Яроха то Аарон», там написано, что, соответственно, это служение сделает Аарон. Это говорится про что? Про свечи миноры. И Сфорна пишет следующую вещь. Несмотря на то, что зажигание свечей и также принести торет, то есть воскурение, были кошерны в любом коине на все поколения. То есть по закону Торы любой коин может делать и воскурение, и зажигание свечей, так как учат нас мудрецы. Тем не менее, в обоих случаях в Торе упоминается Аарон. Почему? Потому что весь период пребывания евреев в пустыне Мишкан представлял из себя подобие того, что в поколениях является из себя Йом-Кипур. Как сказано, ибо в облаке я буду показываться над Капоретом, и это было все дни пребывания евреев в пустыне, как написано, ибо облако Всевышнего над Мишканом днем, и огонь его ночью. Поэтому он говорит, что статус Мишкана в течение 40 дней пребывания евреев в пустыне был такой, как статус Йом-Кипура потом в протяжении всей еврейской истории. То есть получается, почему? Потому что подобно тому, как в Йом-Кипур было облако в святая святых, то же самое было на протяжении всех 40 лет. Поэтому подобало, чтобы все, весь период пребывания евреев в пустыне, все действия, которые совершались в Мишкане, воскурение и зажигание свечей, делались посредством первосвященника, подобно тому, как все служение в храме совершается первосвященником в Йом-Кипур. То есть Сфорна учит из того, что в обоих случаях, несмотря что по закону эти действия может делать любой коин, тем не менее в период пребывания Мишкана в пустыне эти действия делал Аарон. Почему? Потому что там была шхина. И статус Мишкана был такой же, как статус Йом-Кипура. Поэтому во всех, то есть теперь Меше Хохма на основании этого комментария подходит к объяснению нашей главы. Поэтому во всех действиях в храме, в котором было облако, статус этих 40 дней лет был такой же, как статус Йом-Кипура. И слова мудреца, это слова, то есть «деврей пи хахам хэн», фраза, которую он характеризует, комментарий Сфорна, что слова уст мудреца – это милость, хэн. Часто так пишет Рамбан о комментариях раби Авраама ибн Эзры. То есть хэн – это милость, то есть комментарий мудреца. То есть он говорит, что он как мудрец, хахам. Поэтому все эти 40 лет Аарону разрешалось заходить в этом порядке в святая святых, подобно тому, как первосвященнику разрешается заходить в Йом-Кипур. А то, что написано в конце главы, и будет это законом вечным один раз в год, это то, что на все поколения это будет только в Йом-Кипур, когда евреи находятся на уровне ангелов, и когда и подобает искупление и пребывание шхины над Капоретом в облаке. То есть он разделяет между всей историей и периодом пребывания в пустыне. То, что написано в конце нашего отрывка, говорится, что это будет в Йом-Кипур, который будет 10 числа 7 месяца, написано, что вечным законом, то есть это будет вечный закон на все последующие поколения. Но в это поколение пустыни это не так. И он добавляет, поэтому также Элиэзер после смерти Аарона имел такое же право. То есть это разница между объяснением Виленского Гаона и объяснением Меше Хохма. Что по объяснению Виленского Гаона была разница между Аароном и его и всеми другими коинами. Но с точки зрения Меше Хохма, это разница между периодом пустыни, статусом, который обладал сам Мишкан, как будто бы вечный Йом-Кипур, и статусом после Мишкана. А как же тогда мы говорили, что у нас есть стих в главе Тетицаве, в котором говорится, что один раз в году Аарон зайдет для того, чтобы совершить воскупление. Мы видим, что этот стих связывает Рамбан с нашей главой и говорит, что то, что написано в любое время зайдет, имеется в виду, что как Тора комментирует, когда он зайдет, тогда, когда, о чем говорилось в главе Тецаве. Как же тогда Меше Хохма совместит эти два отрывка? То есть, на первый взгляд, в главе Тецаве говорилось, что один раз в году, в день искупления, а здесь он объясняет, что он мог заходить туда каждый день, только единственное что, что он тогда должен был принести эти жертвоприношения. Он это объясняет следующим образом, что то, что он один раз, по крайней мере, должен был совершать искупление, однако ему было разрешено заходить больше, чем один раз в году, когда он находил себя готовым этому, но то, что он должен был совершать в искуплении, это было один раз в году. То есть, как бы по его объяснению, нету противоречия. Один раз в году он должен был зайти для того, чтобы совершить искупление грехов. Но кроме этого, все остальные его заходы в святая святых были чисто его как бы личными вещами. То есть, его когда он находил себя готовым для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. То есть не так, как объяснил Рамбан, что когда ему было разрешено зайти, когда он должен был делать искупление грехов, а по-другому, что один раз он должен был зайти, чтобы делать искупление грехов, все остальные разы, когда он заходил, когда хотел как бы приблизиться к Богу. Однако на все другие поколения из крови искупительной жертвы один раз в год искупит на все поколения, то есть он еще раз подчеркивает на все поколения, что только один раз в году и не два раза в год разрешено. Почему? Потому что во все поколения облако находится там только один раз. Поэтому можно один раз заходить туда. То есть что искупление может делать один раз, а не два раза. И так далее. И он дальше расширяет свое объяснение. Однако, как бы это главная его идея, на которой мы можем ограничиться. То есть мы видим, что оказывается у нас есть два совершенно как бы разных понимания этого стиха. Одно понимание, которое делает ударение. То есть, кроме самих деталей этого стиха, как бы самой сути, как нам это понять? То есть, от комментариев, которые как бы делают ударение на ограничение Аарону, как объяснит комментарий Рахаим, который говорит, что не только ему нельзя было заходить больше, чем один раз в году, но даже этот раз Тора подчеркивает через добавление союза «и», что ему можно было заходить только для определенных целей даже в этот день. И прямо наоборот, комментарий Веленского Гаона и Меше Хохма, который говорит, что наказывается Аарон мог заходить в любой момент, когда хотел. Причем это не просто их комментарий, оказывается, это Мидраш, который говорит такую вещь. То есть поэтому может здесь быть разное понимание «Аарон твой брат». То есть мы говорили до этого, что фраза «Аарону брату твоему», почему «брату твоему»? Потому что он твой брат, но не ты. То есть Моше можно было заходить постоянно, а твоему брату нельзя заходить постоянно. Либо наоборот, твоему брату, ему можно заходить постоянно, так же, как тебе. Слово «брат» здесь. Интересно, что связано ли это слово «брат» с тем, что в главе Шмини там упоминается два раза слово «братья ваши». Один раз, когда Моше говорит с родственником, двоюродным братьям Аарон, Надав и Авиягу, что вы зайдите и вынесите братьев ваших. А другой момент, когда говорится, и братья ваши, весь дом Израиля, оплачет тот как бы пожар, который сжег Всевышний. Вот. То есть это мы пытаемся разобрать значение этого отрывка. Теперь оказывается, что в Талмуде приводится следующая вещь. В трактате Йома, а это, собственно, трактат, который разбирает все законы, связанные с Йом-Кипуром, есть Мишна, которая говорит следующую вещь. Мишне, находящейся на странице, это 5 глава трактата Йома. В трактате Йома эта Мишна находится на 52-м листе, второй его, как бы второй странице. Здесь описывается, как первосвященник заходил в святая святых и делал там воскурение. И здесь описывается второй храм. Говорится, что во втором храме было два занавеса. Один занавес и второй занавес, разделяющий между святая святых и святой частью храма. И описывается, как первосвященник заходил в святая святых. Мы не будем сейчас останавливаться на этой детали, почему там именно было два занавеса. В первом храме была стена. Главная идея, что второй храм был высотой 40 локтей. А расстояние между двумя этими занавесами было один локоть. Поэтому во втором храме не могло быть стены, разделяющей. Почему? Потому что стена шириной в один локоть в основании и высотой в 40 локтей не была бы устойчивой. Поэтому там были два колоссальных занавеса величиной 40 локтей на 40 локтей. То есть каждый занавес был примерно 20 на 20 квадратных метров. 400 квадратных метров каждый занавес. Говорится, что его в течение нескольких лет плело 300 женщин, и потом 300 коэнов несли его окунать в микву, и сам он был величиной, толщиной в один тефах, один кулак. Колоссальный занавес был, взять такое полотнище толщиной в тефах, кулак, и шириной 20 локтей на 20 локтей, то есть он еще весил много, то есть его еще подвесить надо было тоже. Говорится так, что внешний был открыт с юга, а внутренний с севера. То есть, соответственно, как бы внешний был открыт с юга, а внутренний с севера, то есть коин шел, как бы заходил с южной стороны, заходил между ними, шел к северу, и потом с северной стороны заходил и входил в святая святых. Соответственно, когда он приходил к северу, поворачивал лицо свое на юг и шел вправо со стороны занавеса, пока не доходил до места ковчега. Когда он доходил до ковчега, он клал совок между двумя шестами, собирал кторет, воскурение с углей, и, соответственно, то есть собрал кторет на угли, и наполнялся весь дом дымом, выходил и шел тем же путем, которым входил. То есть так же, как он заходил туда, он шел таким же образом назад. Единственное, что он шел лицом, повернувшись к ковчегу, а не наоборот. Дальше говорится, и молился там короткую молитву во внешнем доме, и не удлинял свои молитвы для того, чтобы шело лагавит это Исраэль, чтобы не пугать евреев. То есть он молился, когда он выходил оттуда, он молился коротко. То есть почему мы читаем этот отрывок? Потому что этот отрывок как раз описывает как бы историческую реальность, как это происходило, то есть то, что мы читаем в Торе, как это происходило в период второго храма. Соответственно, здесь в Талмуде говорится, в предыдущем отрывке Талмуда, который находился на странице 19, в Талмуде Трактата, говорится следующая вещь. Делаем небольшой прыжок. Почему? Потому что этот отрывок невозможно понять, если не поймем этот отрывок. К нам приводится Мишна, в которой говорится следующая вещь. Это Мишна из первой главы, которая говорит о подготовке коэна к служению в Йом-Кипур. И говорит эта Мишна следующую вещь, что передавали его старейшины Бейздина, старейшинам Кагуны, и приводили его в дом Аватиноса, и заклинали его, и отходили от него. Что они ему говорили? «Человек ты наш, Коэн Годоль, мы посланники Бейздина», то есть мы это кто? Коэны, мы посланники Бейздина, «а ты посланник наш и посланник Бейздина». Заклинаем мы тебя тем, то, чье имя обитает в этом доме, чтоб ты не изменил никакой из вещей из того, что мы говорим тебе». Он отходил от них и плакал, и они отходили от него и плакали. Потрясающее место. Почему они плакали, и почему он плакал? Талмуд объясняет. Он плакал, потому что его подозревали в чем? Что он цедукей. Они плакали, потому что они подозревали его. И написано, что всякий, кто подозревает невиновного человека, наказывается. Приводится эта история с Моше, когда он сказал про евреев, что они не поверят мне, и Бог его наказал проказой. То есть они уходили в сторону, он уходил в сторону и плакал, и они отходили в сторону и плакали. Это какой-то интересный момент, то есть как бы сама идея, что человека подозревали в чем-то, уже было из причины, что он плакал из-за этого, и наоборот, что они плакали. То есть это не было ритуалом плача. То есть не то, что сейчас у нас положено по ритуалу плакать. Как написано, такая шутка, говорится, что все написано там в молитвенниках, что в этот момент человек должен заплакать. То есть это не может быть плач неким ритуалом, что сейчас положено плакать. То есть мы тебе сказали это, мы расходимся, каждый из нас плачет в течение 5 минут. То есть это была какая-то внутренняя вещь. То есть что на самом деле люди из самого факта того, что они могли подозревать другого человека, это было причиной плача. Что же они ему такое говорили? В чем они его подозревали? Оказывается, была серьезная причина в этом. Эта причина заключалась в том, что цедоким толковали особое место в Торе, то есть следующим образом. Учили мудрецы. История с одним цедукеем, который делал снаружи и заносил это вовнутрь. Что и в чем идея? Мудрецы говорят, что коэн, первосвященник, заносит совок с углями в святая святых. И он заносит туда воскурение. Там он воскурение кладет на этот совок с углями, и облако дыма заполняет святая святых. Что они учили? Они учили этот стих, чтобы «Ибо в облаке я покажусь над копором». Там имеется в виду, что человек должен занести туда облако. То есть коэн должен изначально организовать облако, где-то сделать его, за пределами святая святых, и потом с этим облаком войти в святая святых. То есть что это значит? Что он должен был взять совок и положить на него кторет за пределами святая святых, и потом зайти вовнутрь. Соответственно, это то, о чем говорили ему мудрецы, что ты должен делать все, как мы тебе говорим. То есть они его подозревали, что он может это сделать таким образом. И приводится история с одним коэном, который был первосвященником, который был цедукеем. Написана здесь следующая вещь, что он сделал так и был рад необычайной радостью. То есть он был необычайно рад, как счастлив, что он так сделал. Встретил его отец, ему сказал: «Сын мой, несмотря на то, что мы цедукеи, боимся мы прушим». То есть он говорит, что мы цедукеи, мы боимся прушим, то есть мы должны все равно вести так, как учат нас мудрецы. То есть довольно интересный момент. Цедукеи, кто такие были цедукеи? Это интересная вещь, которую рабби Ицхак Айзек ха-Леви, один из таких великих историков, занимающихся изучением Талмуда, объясняет, в отличие от всех светских историков, что цедукеи не были сектой в плане религиозном, а цедукеи представляли себя политическую партию. представляющую еврейскую аристократию. В чем разница между двумя этими объяснениями? Это потрясающая разница, что это, если говорить, что цадуки это была некоторая группа религиозная, то есть получается, что как бы было два вида иудаизма. Один как бы ортодоксальный и другой цадукейский. Исаак Айзек Алеви доказывает, что никакого цадукейского иудаизма не существовало. Цадукей это была просто партия еврейской аристократии, в частности аристократии из коэнов, у которых были свои понятия, касающиеся храма. Храм для них был политическим центром Израиля. И, соответственно, многие вещи в храме они делали, основываясь на своих представлениях, но представлениях нерелигиозных. И он приводит доказательства как раз из этого места в Талмуде, что цадукеи не имели никакого влияния на сам народ. Почему? Потому что он говорит, что несмотря на то, что мы цадукеи, мы боимся прушим. Почему боимся? Потому что все, что касается идеал, как бы представлений о традиции у евреев, это были представления, которых учили еврейские мудрецы. То есть в плане идеологическом у них не было никакого влияния на евреев глобально. И поэтому публично они не могли делать то, что они считали. Ну, как бы вот ложим как бы этот вопрос. Тем не менее, мы видим, что он говорит, что мы боимся прушим. Поэтому мы, несмотря на то, что мы так считаем, мы так никогда не делаем. Сказал он ему: «Все дни своей жизни я страдал из-за этого писания». Он был идейный цадоки. «Ибо написано, в облаке я покажусь над Капоретом. Все ж дни своей жизни я говорил, когда же придет это в мои руки, возможность, и я исполню это. Сейчас, когда у меня есть такая возможность, как же я это не сделаю?» То есть очень был идейный. Он говорит, что я все дни своей жизни страдал из-за того, что я хотел сделать именно так, то есть сделать воскурение вне и занести потом как бы это облако вовнутрь. Теперь, когда я стал первосвященником, у меня есть такая возможность, как же я могу не исполнить это? Это интересный очень момент, мне кажется. Почему? Потому что в Талмуде есть похожую фразу, говорит Раби Акива, по отношению к заповеди «Вагавта эт Гашем элокеха бехол левавха бехоль навшиха», «возлюбив Всевышнего Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей». Раби Акива говорит, что всей душой своей — это даже если забирают твою душу. И когда его казнили, ученики спросили ему, почему ты рад, он сказал, что все свои дни жизни я только ждал, когда это был страдал из-за этого писания, «возлюбив Всевышнего всей душой своей», и ждал, когда это придет ко мне, я смогу это исполнить. И сейчас я могу это исполнить. То есть потрясающая ассоциация возникает между самым возвышенной идеей, идеей самопожертвования, связанной с Раби Акивой, и идеей в данном месте, связанной с коэном Цадоки, который хотел что сделать воскурение именно неправильным образом. И на самом деле есть интересная связь между двумя этими вещами, которую мы можем сказать чуть позже. Соответственно, Талмуд здесь говорит следующую вещь. Не прошло много времени, пока он умер, и тело его было брошено на улице, и черви выползали из его носа. Страшной такой смерти он умер, то есть как будто бы никто даже не заботился о нем. И написано, почему с носа именно, то есть он не просто так, в Талмуде все должно быть очень точно. Раши пишет: это самый первый орган в человеке, который заходит в дом, потому что он выступает, как написано в трактате Шивот, заходящий в прокаженный дом спиной, даже если зашел полностью, кроме носа, чист. То есть такая серьезная вещь, то есть человек, нос, насколько большое значение нос имеет у человека, что человек, есть дом, который как бы в прошлой главе описывалось, прокаженный дом, человек заходит в прокаженный дом, полностью зашел, но нос остался еще наружу, он еще считается чистым. То есть нос – это серьезная часть тела человека, поэтому говорится, что человека опознают по носу. То есть если лицо не изменилось, а нос сохранился, то по носу можно определить человека. Видим, что, кстати, интересная вещь, что нос в хасидизме, приводится отрывок, связан это серьезным образом, это связано с воскурениями. Второе приводится в Талмуде, что это такое отступление от темы, о которой мы говорим, но поскольку как бы Раша обратил на это внимание, то это мне чисто ассоциативно пришло в голову, что это нужно упомянуть, что и в Талмуде приводится история, что власти начали гонения на раба на Гамлеля. Тогда один из римлян зашел, хотел как бы спасти его, но он не мог это сделать прямым образом. Почему? Потому что он как бы боялся рисковать своей жизнью. Он зашел в синагогу и сказал «Бааль ахота митвакеш». То есть буквально обладатель носа находится в розыске. И Рабан Гамлиэль понял, что имеется в виду он. То есть почему именно он сказал это таким образом? То есть «Бааль ахота», то есть обладатель носа ищется. То есть нос – это символ личности человека. То есть такая интересная вещь, то есть еврейский нос такая. То есть вы видите здесь, что именно нос в данном случае, это связано к Торет. И симу к Торет бапеха, то есть будут возлагать как бы воскурение в твое, как бы связано, там написано буквально как апеха. Апеха это твое лицо или твой нос, слово аф. На иврите одновременно это слово гнев, слово лицо и слово нос. То есть это все связано одно с другим. То есть вот здесь написано именно слово «хотем». Считается в Талмуде также, что «хотем» есть два мнения, что человек убитый, который найден, неопознанный, нужно измерять от человека до ближайшего города. Вопрос, откуда надо измерять? Есть два мнения, что нужно измерять от его пупка, либо от носа. То есть, что является как бы сутью человека? Это его пуповина, с которой он зарождается, либо нос, который является как бы символом лица. То есть, как бы у человека есть два начала – физическое и духовное. В лице человека выражается его духовное начало, символом как бы в самом выразительном духовного начала – это именно не глаза, а именно нос человека. В то время как физическое начало его тела – это его пуповина. Соответственно, здесь, например, Талмуд использует этот символ, что как будто бы он был наказан таким образом, этот человек. Есть те, кто говорят, что при выходе его он был поражен. И здесь приводится следующая история, потрясающая. Можно сказать, учили в Раби Хия. Как будто бы голос раздался в храмовом дворе. Пришел ангел и стукнул его, толкнул его, и он упал лицом вниз. И зашли коины туда и обнаружили отпечаток ноги быка между у него, бычка, теленка между его плечами. Как написано, «Раглейхам регаль ешара». И каф раглейхем, и каф регаль эгаль. Написано в предении Ехескеля, когда он видит колесницу, что ноги их – это прямая нога, то есть у них прямые ноги. Отсюда мы учим, как мы должны стоять во время Шмона Исра из этого стиха. И стопа их ноги похожа на стопу ноги быка. То есть отпечаток копыта быка был найден у него между лопатками у этого коэна. То есть две версии есть. Первая версия, что он умер в течение более короткого времени после этого, то есть он не умер там. Вторая версия, что его убил ангел. Комментаторы задают вопрос, как мог убить его ангел. Написано, что когда коэн заходит в святая святых, никто, написано, не может находиться там. Написано, любой человек не может находиться там. Мудрецы учат, что любой человек, имеется в виду даже ангелы, которые являются колесницей Всевышнего, как написано, лико их, как лико человека. И они подчеркивают, что где он его убил? Он убил его, когда тот выходил из святая святых. То есть даже такого человека, который как бы преднамеренно шел делать то, что он не должен был делать, даже такого человека ангел не мог убить в святая святых. Почему? Потому что в святая святых ангелам в Йом-Кипур запрещено было заходить. Какая может быть связь между двумя этими фразами? То, что он говорит, что все свои дни жизни я страдал из-за этого стиха, и то, что Раби Акива говорит, что все дни своей жизни я хотел это самое, исполнить эту заповедь. Интересная вещь объясняет Рэби, что эти люди, про которых говорится, что они как будто бы погибали, заходя туда, и здесь мы видим, что они погибали не только из-за того, что они. То есть это интересная вещь, то есть а был единственный, который это сделал таким образом, или они многие так делали. То есть они знали, что они погибнут, но все равно они шли в святая святых. И Рэби говорит, что с их стороны это было как самопожертвование. То есть их еврейская душа готова была приблизиться ко Всевышнему, осознавая, что он никогда назад не вернется. То есть сам момент приближения ко Всевышнему, неважно, что эти люди были цадукеями, либо что они покупали свой пост за деньги, но сама идея приближения ко Всевышнему, это была идея самопожертвования. То есть даже у таких людей. То есть они как будто бы для них, поэтому интересная вещь, что эти два места в Талмуде приводится похожая фраза. Что он говорит, что я страдал всю жизнь для того, чтобы приблизиться и сделать это воскурение. То есть идея воскурения вообще само по себе – это сближение с Богом. Потому что слово «кторет» переводится на арамейском как «связь», «кэшер». «Кэшер» переводится как «кторет». Соответственно, слово «воскурение» переводится как «связь». Интересная вещь, то есть как, понять нам в духовном плане идею цадукеев. То есть как будто бы получается, что цадукеи считали, что облако происходит, возникает за пределами святая святых, и человек заносит это облако в святая святых. Еврейские мудрецы говорили, что облако должно быть святая святых. То есть это интересная вещь, то есть на первый взгляд, поскольку мы говорим, что спор цадукеев с еврейскими мудрецами, которые приводятся в Талмуде, должен иметь под собой некоторое обоснование, то есть некоторую концепцию, кроме того, что это было просто их толкование стиха, должна быть какая-то концепция тоже. То есть, единственное по возможности объяснение, которое можно дать, это объяснение лично мое, поэтому оно не претендует никакой серьезность, заключается в том, что разница между цадукеями еврейскими мудрецами, это была разница в понимании подхода к толкованию Торы. Цадукеи толковали Тору произвольно, в то время как еврейские мудрецы считали, что толкование Торы основывается на божественной традиции. То есть сила, кто толкует Тору? Тору толкует человек. Но сила на правильное толкование Торы дается человеку Всевышним. Соответственно, в то время как цадукеи считали, что толкование Торы, вообще Тора в целом, это просто свободное право человека, то нету в этом божественной идеи. Соответственно, таким образом, с точки зрения еврейских мудрецов, кторет, в котором выражается идея сближения с Богом со стороны человека, то есть кто создает это облако создает человек, но создает его где? Создает его в святая святых, то есть в месте, где раскрывается божественное присутствие. В то время со стороны цадукеев, которые разделяют между Богом и между деятельностью человека, то есть в чем они считали? Они считали, что, как пишет Иосиф Флавий, что цадукеи отрицали идею божественного провидения, Они считали, что деятельность человека полностью передана человеку. Противоречие там Моисеям, которые считали, что у человека вообще нету свободы. И еврейским мудрецам, которые говорили, что как бы есть божественное провидение, цадукеи считали, что божественного провидения нету. То есть они не отрицали существование Бога, но считали, что действия человека Богом не наблюдаются. То есть получается, как бы, что человек полностью свободен, и, соответственно, он создает сам то облако, где он создает его не в святая святых, не в месте, где раскрывается Бог. И потом он уже с этим заходит в святая святых. То есть это одно как бы попыток объяснить, хотя как бы понятно, что в этом споре есть как бы гораздо более глубокие идеи. Теперь мы вернемся к этому моменту, от которого мы остановились в Талмуде, в этой Мишне. Оказывается, здесь как раз объясняет, приводится, что Тора говорит, что и даст он воскурение на огонь перед Всевышним, что он не должен это делать снаружи и заносить вовнутрь. И это отличается от того, что считают саддукеи, которые говорят, что человек должен это сделать снаружи и занести вовнутрь. Что же они толкуют? Они толкуют, ибо в облаке я покажусь над Капоретом. Это учит, что он делает это снаружи и заносит вовнутрь. Сказали мудрецы, ведь уже сказано, и даст он воскурение на огонь перед Всевышним. Если так, то есть они ему сказали, что в стихе, в Торе сказано, что он это должен сделать, кторет, положить на огонь перед Всевышним, то есть это имеется в виду в святая святых. Тогда что значит то, что в облаке я покажусь над Капоретом? То есть на первый взгляд получается, что этот стих, да, имеет значение, которое дает ему цадукеи. Но в другом месте в Торе сказано, что где коэн должен положить огонь, воскурение на огонь, именно перед Всевышним. Имеется в виду, что этот стих означает, что человек должен, коэн туда должен добавить средство, траву, которая поднимает дым. Откуда мы знаем, что он дает туда траву, которая поднимает дым? Как написано, и закроет облако, кторет, капорет. С этого мы учим, что если коэн не добавил туда траву, поднимающую дым, либо не внес туда одно из веществ, которое должно быть, ему полагается за это смерть. Дальше Талмуд рассматривает эту вещь, и он пишет, что значит было за вещество. Я не буду входить в детали этого отрывка в Талмуде, потому что он довольно сложно здесь обсуждается, эти вещи. Талмуд говорит, что это средство, которое трава, которая подымала дым, каким свойством она обладала. Оказывается, что этот дым подымался, как ствол пальмы, и когда он доходил до потолка, он распространялся по потолку и потом спускался по стенам, пока все это помещение не заполнялось дымом. То есть в Талмуде мы рассказывали про особую семью, которая изготовляла кторет, и они знали тайну этой травы. И никому эту тайну не хотели раскрывать. То есть они держали секрет изготовления кторет. Почему? Потому что они боялись того, что эта тайна будет и передана язычникам, и они будут делать это для своих культов. Почему? Потому что это была необычайно красивая вещь, что столб от воскурений поднимался как бы прямым, ровным столпом, а не рассеивался по сторонам. Причем интересна здесь идея пальмы тоже. Потому что пальма, здесь написано, что он поднимался как пальма. Пальма является неким символом единства. То есть говорится, что у него как бы один ровный ствол. И пальма – это символ праведника, то есть который как бы есть единая вера в единого Всевышнего. То есть как будто бы вот этот столб облака, в данном случае облако – это связь с Богом. То есть оно поднимается ровным столбом, а не рассеивается по сторонам. За счет чего это было? Это было за счет особого растения, которое знали, только эта семья знала тайну этого растения, никому не выдавала. Поэтому считалось, что когда храм был разрушен, и эти как бы все семьи перестали этим заниматься, то эта тайна была потеряна. Дальше в Талмуде рассказывается, что один из них рассказал об этом мудрецам, то есть показал, какое-то растение было. То есть мельчайшего количества этого растения было достаточно корня для того, чтобы дым воскурений подымался таким образом. И здесь приводится еще один интересный момент, который говорит, что в нашей главе два раза написано, что он не умрет. Один раз в нашей в начале главы, где сказано, что не войдет он в любое время в святую часть храма через занавес, за занавес, к опороту, который на ковчеге, и не умрет, ибо в облаке я покажусь над копоротом. В данном случае мы говорим про облако, которое делает Коэн, так объясняет Талмуд. И дальше в конце, когда описывается, в конце как бы эта служба, Тора еще говорит одну вещь. Она говорит, что стих 13. «И даст кторет на огонь перед Всевышним». Это стих, который приводил Талмуд, из которого мудрецы доказывали цадукеям, что возложение кторет на огонь должно быть перед Всевышним. «И закроет облако кторет копорет, который на свидетельстве не умрет». То есть почему два раза написано «не умрет»? В первом стихе и во втором стихе. В чем значение двух этих слов? Почему в два раза написано? Талмуд говорит, что одно из них является предостережением, второе является наказанием. То есть принцип в Торе, что Всевышний не наказывает человека, если он его не предостерегает. То есть любой закон в Торе, в нем должно быть две части – предостережение и только после этого наказание. Соответственно, в нашем отрывке Торы, в котором говорится про вход первосвященника в святая святых, есть два части. Первая часть – это предостережение. Вторая часть – это то, что произойдет, если это предостережение будет нарушено. И здесь интересная вещь, говорится, отучил Раби Лезер, что и не умрет наказание, ибо в облаке покажусь я это предостережение. И здесь интересная вещь, когда это было сказано. То есть этот комментарий Раби Лезера, который приводится в Талмуде, интересен, потому что он дает нам совершенно другую связь между смертью сыновей Агарона и этим предостережением. Этот комментарий из Талмуда, который занимается как бы галахической стороной этого закона, он нам интересен в плане комментария на сам этот отрывок. Почему? Потому что он говорит, возможно, что оба этих высказывания были сказаны перед смертью сыновей Аарона. Написано здесь после смерти двух сыновей Аарона. То есть не могли оба два этих высказывания быть сказаны до смерти сыновей Аарона. Возможно ли, что два этих отрывка были сказаны после смерти сыновей Аарона? Написано в Торе, ибо в облаке я покажусь над копоротом. Покажусь, на что мы сделали ударение, что слово «эра-э» – это будущее время. То есть в будущем покажусь. Что это значит? Раши объясняет здесь. Покажусь, Раши пишет. И до сих пор он не показался. Из этого значит. То есть, если покажусь в будущем, в данный момент не показался. И это говорит про будущее. Потому что если это после смерти сыновей Аарона, так он уже показался в этот день, когда это был восьмой день, первое число месяца Нисана, как написано, и вышли они, провозгласили народ, и раскрылась слава Всевышнего ко всему народу. То есть, получается, что он говорит, что предостережение было сказано перед их смертью, а наказание после их смерти. Как говорит Рава, каким образом мы это учим? Ибо в облаке я покажусь и до сих пор еще не показался. То есть из этого получается интересная вещь, что предостережение Аарону было сказано еще до того, как погибли его сыновья, но наказание было сказано после того, как они погибли. То есть это еще одна интересная вещь, которую можно вывести из этого места в Талмуде. И здесь дальше Талмуд приводит отрывок, который мы говорили, когда рассматривали главу Шмини. Спрашивает Талмуд, если так, за что же они были наказаны? Если еще это самое, если на самом деле еще не было запрета. Говорит, как говорил Раби Лезер, что погибли сыновья Аарона только за то, что учили закон перед Моше их учителем. Что они толковали? Они толковали и дадут сыновья Аарона Коэна огонь на жертвенник, несмотря на то, что огонь спускается с неба, заповедь принести огонь самому человеку. И здесь Раши пишет, несмотря на то, что они постановили правильно этот закон, они не ошиблись, они были наказаны за то, что они не спросили разрешения самостоятельно выносить решение. Все об этом и говорили. То есть, ну, важно просто, раз мы читаем этот отрывок, то важно его читать. И здесь в этом отрывке описывается молитва первосвященника. То есть, поскольку мы здесь читаем об этом отрывке, говорится, что, собственно, когда он выходил, какую молитву он читал. «Митпалэль тфилак цараба бэйт хитсон». Интересно, что в хасидизме объясняется идея короткой молитвы первосвященника на основании концепции, что всегда человек должен учить коротким путем. Что значит коротким путем? Это не значит, что учитель должен сократить качество информации или количество информации, изложить все вкратце. Имеется в виду, что все качество и все количество он должен вложить в краткость своего урока. То есть это идея, что «Лалам еламет адам бедерах цара». То есть имеется в виду, что он в кицур должен вложить все. И это идея святая святых. Как написано, что спрашивал один человек у Раби Мейера, как Всевышний показывается. Писано, что небеса и небеса небес его не могут сместить, и он как бы сократил себя между двух шестов ковчега. И он показал ему, говорится, большие зеркала и малые зеркала, что человек может увидеть себя в маленьком зеркале, так же, как увидеть себя в большом зеркале. То есть как будто бы Всевышний, как будто бы он раскрыл цимцем шхинато, то есть сжал свою шхину между двумя шестами ковчега. Что значит, что он сжал свою шхину? Это не значит, что он раскрыл себя там частично, а как будто бы он раскрыл там себя всего. То есть как будто бы в замкнутом пространстве, в ограниченном пространстве, вот это между двумя шестами ковчега, там раскрывается как будто сам Всевышний. Поэтому это связано также с короткой молитвой, которую читал Коэн, когда выходил из святая святых. То есть он как бы идея святая святых – это бесконечность, раскрывающаяся в ограниченном. Также идея короткой молитвы первосвященника – это идея краткости, которая как бы должна была включить в себя все. И что же он читал? Он читал, Талмуд говорит, что он говорил, «Да будет желанно перед тобой, Господь Бог наш, чтобы этот год был годом дождя и годом шхуна». Что значит шхуна? Это слово «жарким». Спрашивает Талмуд, разве шхуна – это достоинство? Жарким – это не достоинство. Израиля жара – это не просто тепло, это жара. Имеется в виду, что если он будет жарким, так пусть он будет также годом дождя. Рафаха, сын Ровы, заканчивал от имени Раф Игуды, что он говорил «Ло яды авит шультан мидебейт Игуда». То есть интересно, что он добавлял это на арамейском языке почему-то. что не прекратится обладающий властью из дома Иуды. И дальше он говорил, не будет твой народ Израиля нуждаться в парносе один другого, и не будет заходить перед тобой молитва идущих в дороге. То есть тех, кто находится в пути. И дальше Талмуд приводит историю с Раби Ханиной бен Досой, которую мы несколько раз читали. Рассказывали о том, как он дошел в пути, помолился, и дождь прекратился. Вот. Рассказывает Талмуд дальше историю, что был один первосвященник, который долго-долго молился. Собрались его братья-коины и зашли за ним. Когда они зашли, он ходил, сказали ему, чего ты так долго молился? Он сказал, разве это плохо в ваших глазах, что я молился за вас и за храм, чтобы он не был разрушен? Сказали ему, больше так не делай, потому что учили мы в Мишне, что он не удлинял свои молитвы для того, чтобы не упугать евреев. Интересно, здесь есть две интересные вещи. Почему здесь есть две интересные вещи? Во-первых, чисто внешняя сторона это интересно, что из этого мы видим, что это было во время храма. И во время храма они говорят, мы учили в Мишне. То есть Мишна, которая обычно, некоторые говорят, что Мишна была создана Раби Игуда Анаси, который жил примерно 180 году нашей эры, где так далее. То есть на самом деле коины, которые зашли в храм туда за ним, они ему сказали, мы учили в Мишне. То есть Мишна существовала на самом деле в период храма, и реально она существовала даже раньше. Мишна существует с периода людей Великого Собрания. То есть это тогда возникла Мишна. Но это не главная идея здесь. Они пишут, что в Мишне написано, чтобы не пугать евреев. Имеется в виду что? Чтобы они не подумали, что он умер. То есть что с ним что-то случилось и так далее. То есть как случилось с тем, который был в Цедоке, чтобы, если он там задержался, то евреи могли подумать, что он сделал кторет неправильным образом. Либо то, что он погиб, и это как бы было бы проблемой для всего еврейского народа, потому что он как представитель еврейского народа заходит туда, и, соответственно, его там пребывание не должно было быть долгим. То есть, несмотря на то, что он сказал, что вам жалко, что я молился за вас, больше времени ему сказали, что в Мишне сказано, что Коэн Годоль не должен молиться чересчур долго для того, чтобы не пугать евреев. Окей, то есть на этом мы закончим нашу первую часть нашего урока, поскольку вторая часть нашего урока не менее короткая. Вот, она должна была быть посвящена другому концу отрывку в нашей недельной главе. Да, кстати, надо дополнить все-таки этот отрывок, поскольку мы обсуждали одну важную идею. Это будет не полное без объяснения Рабейну Бахья, которое он дает на этот отрывок, который мы до настоящего момента обсуждали про вход Аарона в святая святых. И это то, что он пишет. «Ибо в облаке я покажусь над Капоротом, и не сказал, что покажусь в облаке над Капоротом». То есть, есть разница. То есть, он сказал, в облаке покажусь над Капоротом, и не сказал, покажусь в облаке над Капоротом. То есть, поменяет два этих слова местами, изменит значение этого стиха. То есть, если бы он сказал «покажусь в облаке над Капоротом», это было бы значение, что он показывается в облаке. И получается, в чем было достоинство у Коэн Годоля больше, чем у остальных евреев? Ведь все евреи видели славу Всевышнего в облаке, как написано. И вот слава Всевышнего показывается в облаке всем сыновьям Израиля. И еще написано, видел весь народ столб облака. Однако, то есть с чьим комментарием это не согласен, комментарий Рабейну Бахья, с комментарием Клиокар. Клиокар подчеркивал, что в облаке, что именно за счет того, что Арон там видел облако, а не саму шхину, за счет этого была проблема у него туда заходить. Здесь же говорит прямо наоборот. Однако, когда говорит «в облаке покажусь я над Капоротом», показывает, что после того, как войдет туда с облаком, после этого слава Всевышнего раскроется из облака и будет пока раскрываться ему над Капоротом. Поэтому слово «показываюсь» идет перед словом «капорет», а не перед словом «облако». То есть он объясняет, что как будто, когда Арон заходил туда, и слава Всевышнего находилась в облаке, после его прихода слава раскрывалась из облака, где? На Капороте. И в этом Арон отличался от всех остальных евреев. Итак, это обычно было, что слава Всевышнего во все остальные дни года раскрывалась там на Капороте. И Аарону не разрешалось заходить туда в остальные дни года, кроме как в Йом-Кипур. Поэтому в Йом-Кипур он должен делать воскурение для того, чтобы скрывать свое зрение, чтобы его глаза не питались от сияния шхины. Ибо в облаке покажусь я над Капоротом, торгуют мудрецы, что это облако от воскурений. Поэтому он должен был делать воскурение внутри, а не снаружи, и заносить вовнутрь, как считали цадукеи. И так далее. То есть он приводит этот отрывок из Талмуда. То есть это еще один взгляд на этот отрывок из Торы, который приводит здесь Рабейну Бахья. Кроме этого, он и Рамбан связывают следующий отрывок «безот». Они связывают с точки зрения Каббалы слово «зот», связано с концепцией «кнесет Исраэль». Они приводят Мидраш, в котором говорится, что слово «зот» означает различные вещи, что «зот» — это имеется в виду «кнесет Исраэль». То есть, он здесь объясняет более подробно, что войдет, имеется в виду, что оттуда он будет, начнет подниматься и войдет на уровень святости, который называется мудрость. Является этот источник, он из мудрости источником благословения, как написано. «Вознесите руки свои к святому и благословите Всевышнего». И из этого, то есть что это значит? Что «безот» через это войдет Аарон. Что такое «зот»? Зот – это Кнесет Исраэль, с точки зрения Каббалы, это Сфера Малхут. И оттуда он войдет в Кодыш. Что такое Кодыш? Кодыш – это Хохма. То есть через Малхут он должен подняться на уровень Хохмы. И оттуда благословение придет еврейскому народу. И из этого сказали мудрецы Каббалы в Мидраше. Через это войдет Аарон Святое, когда Коэн заходил в Святая Святых, Связки заповедям были у него в руке. Откуда мы это знаем, что у него были связки заповедей? Написано, заслугу Торы, как написано, «Везодга Тора», и это Тора. Заслугу обрезания, как написано, «Зод брити ашертыш миру», это союз, который вы должны беречь. «Безхуд шаббат», заслугу субботы, как сказано, «Счастлив человек, который сделает это». Заслугу Иерусалима, как сказано, «Зот Иерушалаем, бетоха гоем самтия», это Иерусалим, среди народов я расположил его. Заслугу колен, как сказано, и это то, что говорил им отец их. Заслугу Игуды, как сказано, и это Игуди, зот ла Игуда. Заслугу еврейского народа, как сказано, «Зот коматеха дамтала тамар», песни, это... как бы рост твой, как тело твое, которое похоже на пальму. Заслугу трумы, как написано, зота трума. Заслугу десятины, которая написана, бахнуни на безот, заслугу жертвоприношений, как сказано, безот его Аарона ля кодеш. Через это зайдет Аарон святое. Все эти вещи намекают на это качество, которое называется слово «зот», и она объединяет все эти понятия, и все это связано с одним местом, как бы с одной концепцией. «Игу асири кодеш», «шемишам его эля кодеш». То есть это десятый, то есть понятие десятого связано с понятием святости, то есть оттуда он войдет на уровень кодеш. То есть что такое «зот» с точки зрения Кабалы, как объясняет этот отрывок Рамбан и Брабейну Бахья с точки зрения Мидраша, что значит «безот его Аарон эля кодеш», то есть через это войдет Аарон к святому, то есть святой – это уровень мудрости божественной, откуда исходят все благословения в мир, а зот – это уровень Кнессет Исраэль, собрание еврейских душ, которое в Кабале называется сфира Малхут, через это как бы десятую сферу, а Коэн, первосвященник, заходит, как бы приближается к источнику всех благословений.